Это, впрочем, не только его, но и всей группы касается. Группу, кстати, при жизни еще критики пытались похоронить. В рецензии на один из поздних альбомов есть такие строки. Эта пластинка записана 4 пожилыми людьми, которые настолько потеряли связь с жизнью, что им давно бы пора уйти на пенсию. Конец цитаты. Нет, товарищи. Мы любили и любим группу Queen не за ее связь с жизнью, а наоборот, за отсутствие этой связи, за полет фантазии, за необузданный артистизм, за выдумку и позу, доведенную до того, что она и становится самой жизнью. Заглянем в рок-хронику. 22 сентября. В 49-м году родился Дэвид Кавердейл, вокалист Deep Purple и White Snake. Днем позже, 23 сентября 49-го года, в штате Нью-Джерси родился Брюс Спрингстин. 23 сентября 30-го года, день рождения Рэй Чарльза, певца и пианиста, ослепшего в раннем возрасте. 24 сентября свое 55-летие справит Линда Маккартни. Она родилась в 41-м году в Нью-Йорке в семье адвоката Истмана. За Пола Маккартни вышла замуж в 69-м. 26 сентября, 99 лет назад, Эмиль Берлинер, немецкий эмигрант, проживавший в штате Вашингтон, получил патент на свое изобретение – новую машину под названием «Граммофон». Называю для вас эту некруглую дату для упреждения. На будущий год, 26 сентября, справим мы столетие пластиночной вертушки. 26 сентября 45 года в английском городе Дарем родился Брайан Ферри, клавишник и вокалист из Roxy Music, автор сольных пластинок. 27 сентября в 47 году в Техасе родился Meat Loaf, мясной рулет, урожденный Марвин Лиа Дэй, известный тенор металла. И, кстати, о металле. 27 сентября 1987 года на гастролях в Швеции в автомобильной аварии погиб басист «Металлики» Клифф Бертон. Последних новостей. Гастроли английской группы «Оазис» по Америке сорваны. Братья Галхеры, Ноэль и Лиам поругались, разодрались, а потом хоть и помирились, но на общем собрании решено было возвращаться домой. Причин для этого несколько, и главное, пожалуй, это то, что в Англии «Оазис» — национальные герои, а в Америке они — национальные герои Англии. Это, как вы понимаете, не одно и то же. У себя дома они недавно по 125 тысяч народу на свои концерты собирали, а вот в американском городе Шарлотта на позапрошлой неделе концерт пришлось переносить из 12-тысячного зала в помещении поменьше, всего на 2,5 тысячи человек. Билеты продавались плохо. Старший брат Ноэль, сочинитель песен, младшим братом Лиамом, вокалистом, недоволен. Тому слава в голову ударила, с трудовой дисциплинкой у него неважно. Вот Ноэль, видать, и врезал ему по-родственному, по-братски. Короче, гастроли сняли, весь мир загудел, «Оазис» распались. На следующий день объявлено было, что на гастроли действительно «Оазис» ездить пока не будут. Но все же пластинку очередную будут записывать еще этой осенью. У нас недавно вручали призы «Меркурий». Все думали, что лучший диск года опять «Оазису» достанется, но нет. Приз отдали группе «Pulp» за альбом «Different Class». Вместе с премией выдали им, как положено, и чек на 25 тысяч фунтов. Ну, в переводе на понятные вам деньги – 40 тысяч долларов. Тощий длинный вокалист Джарвис Кокер склонился и пробубнил басом в микрофон. Мы учреждаем свою награду. Приз группы «Pulp» присуждается организации «War Child». Если помните, в начале этого года продюсер Брайан Ино записывал сборный альбом «Help» — «Помощь» в пользу обездоленных детей бывшей Югославии. Участники Pulp, вызвав на сцену Брайана Ино, и вручили ему этот чек. «Это куда лучше, чем истратить деньги на новую машину», — сказал потом за кулисами Джарвис Кокер. И, наконец, английская почта перехватила посылку, адресованную вокалистке Бьорк. Британских почтовиков, известили американские коллеги, они узнали, что некто по фамилии Лопес, помешанный на Бьорк, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в рот из револьвера. Причем все это дело он записывал на видеомагнитофон. Из этой видеоленты явствовало, что Лопес снарядил Бьорк посылку с серной кислотой. Если бы эта посылка дошла, и она бы ее открыла, то получила бы сильнейшие ожоги рук, лица, вообще могла бы обезглавиться. Самоубийца Лопес жил в американском штате Флорида. На этом мы рок-хронику заканчиваем и вернемся давайте к нашему рассказу. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Magic, нечто вроде волшебства, запись 86 года. Наши отечественные поклонники Фредди Меркьюри любовно в шутку в своих письмах называли его Федор Ртутный, поскольку Меркьюри, как известно, по-английски это ртуть. Но не от ртути происходит его фамилия, а от другого значения Меркьюри – Меркурий, как планета, как бог из мифов Древней Греции. А прилагательное «mercurial» по-английски означает «живой», «подвижный», «деятельный», «непостоянный», «переменчивый», «сообразительный». Вот таким и был Фредди Меркьюри, Федор Меркурьев. Но подобно тому, как сценический образ Фредди Меркьюри, беззастенчивого шоумена, выворачивавшего себя наизнанку перед публикой, имел мало общего с действительным Фредди Меркьюри, человеком застенчивым, пуще всего оберегающим свою частную жизнь от вторжения в нее репортеров, так и само имя, под которым мы его знаем, было предназначено для публики, было частью сценического действа, но самому его хозяину, лично по рождению, не принадлежало. Перефразируя Владимира Ильича, Фредди можно было бы назвать нашим замечательным персом, ибо он был персидских кровей. Настоящее его имя было Фредерик Бульсара. Родился он 5 сентября 1946 года на острове Занзибар у родителей по имени Бомми и Джер Бульсара. Отец его был государственным чиновником, делопроизводителем. Фредерик учился в Бомбее, в школе Святого Петра, куда ходил с сестричкой своей, Кашмирой. С 7 лет брал уроки фортепиано. В 59 году семья переехала из Индии в Англию, в небольшой городок Фелтом, в графстве Миддлсекс. И вот там, окончив школу, о 17 лет поступил Фредерик в колледж искусств в Иллинге на западе Лондона. Перепробовал многие дисциплины, включая балет, но диплом у него по специальности график-иллюстратор. Еще в колледже начал петь в студенческой группе «Wreckage», «Жертва крушения», подрабатывал, продавая модную одежду на крытом рынке в Кенсингтоне. Снимал квартиру со студентом астрономии по имени Брайан Мэй, который играл на гитаре в группе «Смайл», «Улыбка». И когда из «Улыбки» в 69-м ушел басист, Брайан Мэй предложил своего соседа по квартире. Группу переименовали в «Queen», и в 70-м году в Лондоне состоялся первый концерт. «Fat Bottom Girls» — девушки с полным задом, ну, знаете, такие, с толстой попой. Слово, вынесенное в название группы «Queen», в словарном переводе означает «королева». Но этим же словом в обиходе англичане определяют человека с голубизной, который имеет тяготение к одежде противоположного пола, хочет все время быть центром внимания, который живет и действует как бы в свете сценических прожекторов. Если посмотреть на первые пластинки Queen, то мы там увидим подобные заявки. То есть помада на губах, накрашенные черным лаком ногти. И если остальных трех участников группы можно было бы определить словами известной песни «А я простой, хороший парень, семейный, добрый человек», то у Фредди явно были задатки, от остальных его отличавшие. Я умеренно говорю «задатки», потому что в то время, примерно с 69 по 75 годы, у него была постоянная девушка Мэри Остин, с которой он прожил 6 лет и которой даже предлагал руку и сердце. Я не случайно проиграл песню «Fat Bottom Girls» девушки с полным задом уже второй раз, потому что эту песню, сочиненную гитаристом Брайаном Мэем, Фредди хоть и спел с присущим ему задором, но настоящей, глубокой искренности у него, пожалуй, в этой песне не было. Ведь настоящий поклонник дамской полноты остается таковым до самой смерти, а вот Фредди Меркьюри перебросился в стан неприятеля. Или, вернее сказать, приятеля, даже близкого приятеля. Его гомосексуальные похождения и послужили, в конце концов, причиной разрыва с Мэри Остин, хотя, как ни странно, дружеские отношения их не только не прервались, но с годами стали крепче и сильнее. Мэри потом вышла замуж, у нее родился сын, Фредди Меркьюри стал его крестным отцом, у молодой семьи были трудности с жильем, и крестник купил супругам квартиру в Кенсингтоне за каких-нибудь 500 000. Let her live, let her die. Friends will be friends, друзья всегда останутся друзьями. Запись 86-го года. Мэри Остин, конечно, была в том узком кругу людей, которые находились в постели у умирающего Фредди. Умирал он медленно и мучительно, как обычно умирают все жертвы СПИДа. Болезнь эта, поражающая иммунную систему, постепенно иссушает организм, лишает его жизненных сил, способности сопротивляться болезни. Страдающие СПИДом перед смертью, похожи на скелет, обтянутый кожей, все функции понижаются почти до нуля, и тут уже любая инфекция, даже обычный грипп, может их доконать. Кроме того, болезнь эта медленная, изнуряющая. Поначалу после заражения, а заражение может произойти только через кровь или через обмен биологическими жидкостями, в кровеносной системе появляется вирус, который начинает свою смертоносную работу. Управы на этот вирус пока нет, в самое ближайшее время не предвидится, поэтому всякий, кто получил из лаборатории положительный ответ, в принципе, получает смертный приговор, который может откладываться и, может быть, не сразу быть приведенным в исполнении неумолимой природой. О своем приговоре примерно еще 2,5 или 3 года до кончины знал и Фредди Меркьюри. И, понимая, что дни его сочтены, использовал эти дни с удвоенной энергией, стараясь написать и записать как можно больше. Говорят, перед смертью, при осознании того, что коснешься вечности, человека посещает мудрость. И вот, мне кажется, таким прикосновением к вечности дышит песня «Иннуэндо», намек. Если есть Бог и правда, под небесами поется в ней. Если есть смысл и причина для жизни и смерти, если есть ответы на вопросы, которые нас мучат, покажи себя самого. Отбрось страх, сорви с себя маску. Мы будем улыбаться. Не оставим попытки до конца своих дней. Песня «Иннуэндо», то есть «Намек». Одна из более поздних записей Фредди. Она собрана на его посмертной сольной пластинке. Нельзя сказать, что известие о болезни Фредди Меркьюри стало такой уж неожиданностью для газетчиков. Наша желтая пресса сплетни об этом публиковала давно. Но сам Фредди воздерживался от каких бы то ни было признаний или интервью. Это понятно, как человек он просто хотел болеть и умереть спокойно. Однако осознание того, что горький его урок может пригодиться остальным, понимание того, что он прожил жизнь на сцене и таким образом одному себе не принадлежит, что у него есть долг перед теми тысячами и миллионами поклонников, которые вознесли его к славе и богатству, все это, видимо, и побудило Фредди Меркьюри за 2 или 3 дня до смерти сделать официальное заявление в печать, как бы прощаясь со всеми и выражая при этом надежду, что когда-нибудь его страшная болезнь будет побеждена. Слова свои Фредди Меркьюри подкрепил посмертным делом. Значительная часть из завещанных им 25 миллионов пойдет на медицинские исследования СПИДа. Остальное завещано родным, той же мере Остин и друзьям. О ближайших друзьях Фредди, правда, позаботился и вне завещания. Газеты писали, что по крайней мере 10 своим друзьям он купил и подарил по дому. Друзей у него, конечно, было много, еще и потому, что Фредди Меркьюри был крупным, я бы сказал, международным специалистом по домашнему веселью. О приемах, которые он устраивал в своем многокомнатном кенсингтонском особняке, ходили легенды. По размаху своему они, скорее всего, напоминали придворные пиры русской императрицы Анны Иоанновны, фейерверки, по сравнению с которыми, как писал Мелоди Мейкер, война в Персидском заливе – это детская игра с отцаревшими бенгальскими огнями. Тут и украшенные драгоценностями карлики, подносившие гостям на серебряных блюдах чистейший колумбийский кокаин, вина, выставленные погребами, да и сам пир, планировавшийся, как правило, не на один день. Говорят, однажды такое вот трехдневное гулялово затянулось на целый месяц. Фредди Меркьюри, как писали журналисты, умел принять гостей. И горькой иронией при этом звучало признание близко его знавших о том, что он жил и умирал одиноким человеком. Тело его кремировали, перед этим покойного отпели 2 священника в белых рясах необычного вида. Всем недоумевавшим пояснили, что Фредди был зороастрийцем. На кремацию, естественно, пришли многие звезды, говорили теплые проникновенные слова, однако не всем пришли. Один из них, известный диск-жокей Кенни Эверетт, он тоже потом умер от СПИДа, сказал: «На кремацию не пойду, там ведь Фредди Меркьюри не будет». Такая шутка вполне могла бы прийтись по вкусу самому Фредди, который не терял чувства юмора до последних дней. Не было в нем также никакой величавости по поводу своей роли в истории рока. Последние месяцы он провел в Швейцарии в студии. В последнем интервью сказал: «Не думаю о том, что меня запомнят после смерти. Это уже дело не мое. Когда я буду мертв, кому до всего этого будет дело? Во всяком случае, не мне». Вот такое отсутствие слезливости и жалости и запомнится нам, и станет достойной эпитафией павшему герою рок-н-ролла Фредди Меркьюри.
Take offense at my innuendo. Thank you.
sky. If there's a point, if there's a reason.